Алексей Упшинский. Кибербезопасность – дело общее.
30 сентября команда платформы цифровой грамотности Everland при поддержке компании Beeline организовала вебинар, посвященный мини-курсу по кибербезопасности. Провела мероприятие Дана Дрожжина, продюсер платформы цифровой грамотности для незрячих детей и подростков, куратор проектов Everland. Спикером вебинара выступила Светлана Целикс, ведущий менеджер блока по развитию антифрод-продуктов в компании Beeline.
Как именно мошенники могут использовать наши персональные данные? Что происходит тогда, когда мы где-то, например, публикуем свои паспортные данные? Да, понятно, что мы не выкладываем их в социальные сети, но, не знаю, заполняем на каком-то сайте форму, где нужно эти паспортные данные указать. Каким-то образом эти данные утекают мошенникам. Вот что делать, как себя обезопасить и можно ли это сделать?
В ходе мероприятия был затронут ряд важных тем. Почему важно беречь персональные данные? Как избежать интернет-мошенников? Что поможет защитить свою информацию в интернете?
Ну, обезопасить это, конечно же, нигде не вводить свои паспортные данные, особенно не отправлять фотографии паспорта, если просит кто-то, кого вы лично не знаете. Да, потому что мошенники бывают прибегают к такому, что они просят прислать фотографию, например, там не только паспорта, а фотографию, например, еще банковской карты. Да, то есть тоже они это бывает запрашивают, это лучше не пересылать. Ну, я бы так сказала, даже лучше и в принципе не пересылать данные фотографии, ну, даже и знакомым, и родственникам. Потому что вся информация, которая попала в сеть, вот она в ней и остается. Вот, и если сеть недостаточно защищена, то получить эти данные мошенники могут, ну, достаточно несложными путями. Поэтому здесь обезопасить себя – это прежде всего данные эти никуда не передавать, никуда, соответственно, не вносить. Что касаемо внесения паспортных данных, если спрашивают, например, здесь нужно самое главное запомнить то, что при звонке любой госорган, любая там госструктура, любая даже поликлиника, которая звонит там по записи к врачу, например, если начинают спрашивать какие-то личные данные, то есть будь то номер СНИЛСа, будь то номер паспортных данных, данные банковской карты спрашивают, да, там адрес прописки, например. То есть все, что угодно, что касаемо личных данных, начинают спрашивать, здесь нужно сразу насторожиться. То есть с вероятностью там 99,9% это мошенники. То есть это разговор получается с мошенниками, потому что официальные органы подобную информацию именно в звонках они никогда не спрашивают. Например, вот расскажу свой случай. Даже у меня мама разговаривала с сотрудником поликлиники, записывалась. Я к ней в этот момент приехала, и меня не насторожило ничего, потому что, ну, возрастной человек, да, постоянно там записывается куда-то в поликлинику ходит. Но в какой-то момент она встала и пошла к тумбочке с документами. Я говорю: мам, что ты хочешь? На меня спросили номер СНИЛСа. Я говорю: мама, тебе звонят из поликлиники. Она такая: да. Я говорю: ну, давай подумаем, давай порассуждаем. Смотри, они в поликлинике. Значит, они все твои данные, включая и паспортные, там, фамилию, имя, отчество, тем более СНИЛС. Конечно же, они эти данные все знают. Поэтому спрашивать они у тебя эти данные в принципе не могут. Ну, естественно, это звонок был от мошенника.
Ну ладно уж, позвонил там человек нам какой-то непонятный, представился кем-то, мы уже не перепутаем, мы начеку. Но если приходит какой-нибудь кружочек в Телеграме или где-нибудь еще, что там срочно нужна помощь, переведи, пожалуйста, денег, у нас нет сомнений. А могут ли они быть и стоит ли здесь тоже быть начеку?
Сомнения должны быть в этом случае. Особенно сомнения должны быть тогда, когда приходит такого рода сообщение от человека, от которого их никогда не поступало. Человек, от которого пришло сообщение, его могли взломать. Взламывают сейчас на самом деле очень просто. Делают массовые рассылки сообщений. Ну, например, там либо ребенок участвует в конкурсе, там, либо кто-то участвует в конкурсе фотографии, проголосуй за мою фотографию. То есть вариантов может быть много, но и присылается ссылка. Если по этой ссылке выйти, то устанавливается на телефон вредоносное ПО, программное обеспечение, и мошенники завладевают аккаунтом человека. И уже после этого веерно делают рассылку всем абонентам, в которой пишут там, либо это чаще всего, конечно, это «переведи мне денег», суммы обычно большие не запрашивают, но так как рассылка массовая, да, на итоге, если там каждый переведет, получится
конечно
достаточно много. Здесь самое главное, что проверить, если такое сообщение получили. Самое простое, что можно сделать, это позвонить по телефону человеку и спросить, там что-то случилось, да, какая тебе помощь нужна. Таким образом, можно 100% проверить, действительно ли сообщение написал этот человек, или это воспользовались его аккаунтом, да, мошенники, либо соцсетями. Очень часто мошенники завладевают соцсетями, тем же ВКонтакте, например, то же самое может быть. Поэтому здесь лучше уточнять именно по номеру телефона, обычным звонком, человека, который есть в вашей записной книжке. Это самый проверенный, самый надежный способ.
Атаки кибермошенников на несовершеннолетних пользователей интернета – очень актуальная проблема. Эта тема, разумеется, также была освещена на вебинаре.
Мошенники, они, да, они, как бы скажем так, разделили всех на разные группы, и на каждую группу они как бы выбрали свой, скажем так, стиль воздействия. Если говорить о детях, о детской аудитории, там, да, это дети, школьники, основной вид на них воздействия – это страх за своих родителей, за несохранение своей семьи, потому что основные потоки звонков от мошенников, которые идут детям, это, ну, угроза там либо того, что, например, там вот из последнего, да, ваши родители замечены переводы денег в помощь Украине, да, например. Поэтому сейчас будет заводиться уголовное дело. Вот, и чтобы твоих родителей не посадили, ты должен нам помочь. Ну, звонки обычно это идут от, допустим, капитана ФСБ, представляются сотрудниками силовых структур и делают звонки. Ребенок пугается, потому что, ну, конечно, он же не хочет остаться один, не хочет лишиться родителей. И далее мошенники присылают целые инструкции. То есть это либо видеоинструкции, чаще видеоинструкции, тут там в кружочке в Телеграме, да, например, либо предзаписанные файлы. И там пошагово учат, как вскрывать родительские телефоны, как вскрывать пароли, как пользоваться банковскими приложениями, как, соответственно, перевести деньги. Да, на детей это в основном страх. Либо из последнего вот с ребенком коллеги был случай, когда, может быть, знаете, там дети, если они общаются, есть чаты в Телеграм, именно детские для общения. Мальчик познакомился с девочкой, она попросила его, спросила, ты дома? Он такой, дома. А он в это время шел из школы домой. Говорит, ой, а мы, кажется, где-то рядом живем, пришли мне, пожалуйста, ссылку, локацию свою, где ты сейчас. Вот, он присылает эту локацию, чат с девочкой пропадает, но появляется новый чат, где взрослый мужчина в военной форме, и ему говорит то, что вот, ты нам свою локацию дома скинул, вот если не хочешь, чтобы вся твоя семья погибла, и мы по этому адресу дрон и не прислали, то здесь пугаться не нужно. И самое главное просто общаться нам всем между собой, налаживать контакт с детьми, чтобы в любой непонятной ситуации, да, что-то происходит, они сразу не замыкались в себе, там, да, не пугались, не боялись, а сразу шли к родителям, чтобы они сразу все рассказывали, что вот мне такое позвонили, мне такое сказали, меня испугали, я испугался, да. И все это обязательно доносить.
Все мы что-то покупаем в интернете, но не все продавцы настоящие.
А если мы говорим про, например, историю, связанную с покупками, да, потому что часто хочется приобрести какие-то классные товары, но чуть дешевле. И мне кажется, мошенники этим очень круто пользуются, особенно там в летнее время, когда семьи отправляются в отпуск, сколько таких сайтов фейковых закрывается с точки зрения там, покупки авиабилетов или каких-нибудь туров, когда уже там ничего не вернешь потом. А если говорить про интернет-магазины, вот как проверить, что действительно та цена и та акция, она реально существует? Что делать, чтобы тоже здесь не оказаться жертвой мошенников?
Здесь единственное, что нужно проверить, это реальный магазин или нереальный. То есть у нас, например, у многих в телефоне, да, если мы там пользуемся тем же Wildberries, да, тем же Озоном, потому что они у нас часто уже в телефоне стоят установлены. И если вдруг в интернете нашлась какой-то продукт, товар, который очень хочется, и вроде дешевый, и как раз-таки вот он на одном из этих, например, маркетплейсов, то нужно посмотреть, что это за товар, и зайти в маркетплейс из приложения, которое у вас уже предустановлено в телефоне. Ну, либо ссылкой закрепленной, да, например, либо само приложение стоит.
Потому что, опять же, мошенники могут
Зайти.
сымитировать, да, этот сайт, например,
Конечно,
ту же
конечно.
страничку Озона какую-то посадочную.
Все верно, могут сымитировать, и причем мы не всегда можем даже вот быстрым беглым взглядом оценить, реально страничка или нет, потому что могут какую-то букву изменить, там точку добавить, там пробел, например, лишнюю какую-то букву поставить. И так вот быстро посмотреть, что это вот точно сайт этот мошенника, то это сложно достаточно определить. Поэтому лучше, да, пользоваться проверенными именно магазинами, маркетплейсами, которые постоянно пользуются, потому что особенно, да, вот в период отпусков огромное количество появляется ссылок мини-магазинов. Был случай, когда у нас даже коллеги хотели купить лодку, нашли такой сайт с очень дешевыми импортными лодками надувными, которые с моторами, но это оказался фейковый сайт. Поэтому здесь нужно быть бдительными и не поддаваться на огромные скидки и низкую стоимость. Ну, мы же с вами все взрослые люди, да, и примерную стоимость вещей понимаем с вами, да, если мы видим то, что она очень сильно занижена, то это уже первый признак того, что, вероятнее всего, нас хотят обмануть, завладеть нашими деньгами. Вот, что касаемо еще маркетплейсов, хочу еще сказать то, что на данный момент есть еще большое достаточное количество магазинов, которые мы же всегда вот с вами привыкли, да, чтобы сделать покупку, ну, в каком-то даже интернет-магазине, куда карта еще не привязана, нужно ввести номер карты, на кого она зарегистрирована, срок действия
код
карты.
Безопасности.
Код да. безопасности, как у нас CVS, да, вот этот код.
Да.
Здесь нужно быть очень деятельными, потому что есть интернет-магазины, в которых можно совершить покупку, не вводя CVS-код. То есть там достаточно будет только номера, фамилия, имени, отчества и срока действия карты.
Говоря о безопасности в сети, никак нельзя обойти тему дропперства.
Дропперство, их есть 4 вида. Первое – это действительно связано с банками. Люди могут приобрести банковскую карту, оформить ее на себя, но продать мошеннику. Это первое, да, что называется дропперством. Второе – это человек может сделать аккаунт в соцсети и тоже продать его мошеннику. Это тоже считается дропперством. Ну, то есть дропперство – это, как бы скажем, связующее звено между мошенником и жертвой. То есть вот это второй вид – это аренда аккаунта в соцсетях. Третье – это когда человек покупает на себя сим-карту, продают за деньги, там что-то дает им мошенники в этом. Вот. И четвертое это то, что человек участвует в переводе денег. То есть деньги, например, на его карточку банковскую переходят от жертвы, а он дальше пересылает уже ее на счет, который говорит мошенник. Вот это тоже называется дропперство, и это тоже преследуется по закону. У нас сейчас от 2 до 10 лет. Их ловят, и ловят их достаточно часто. Основная масса дропперов, они понимают, что они делают, понимают, в чем они участвуют, потому что на просторах интернета, к сожалению, сейчас очень много объявлений, которые предлагают за небольшую плату, ну, например, там, работа курьером, там, нужно забрать посылку, 100 тысяч в месяц платим, например. То есть это тоже дропперство считается, да. Там за переводы очень много рассылок идет школьникам и студентам, переведи там сумму, которую мы кинем, 5 тысяч получишь, да, то есть очень много таких сообщений. Если старшее поколение наше понимает и все-таки в основной массе своей не поддается, да, на такие пополнения своего бюджета, да, то молодежь, студенты, они очень часто на это попадаются. Поэтому здесь тоже нужно эту информацию доносить, объяснять, что это все не просто так, что это может закончиться действительно, получить уголовное наказание минимальное 2 года. Ну, может быть, конечно, условное.
А если, например, человек стал жертвой, да, в том смысле, что случайно его сим-карта попала в руки мошенника?
Здесь нужно понять, как понять случайно. Если сим-карту украли, например, да, украли телефон, что в этом случае нужно первое сделать? Это позвонить своему сотовому оператору, заблокировать номер. Тогда куда бы ни попала в чьи руки карта, вы себя полностью обезопасили. То же самое, там, не знаю, потерялся кошелек, украли кошелек, да, там все банковские карты. Что первое нужно сделать? Это обязательно позвонить в банки, в службу поддержки банков, заблокировать карты. Тогда, соответственно, таких прецедентов не будет. Потому что доказать, ну, это все-таки сложно. Сам человек сим-карту отдал, там, или украли у него сим-карту, да, то есть тут на госуслугах можно поставить запрет на получение кредитов и займов. Но мало кто знает еще то, что на госуслугах можно поставить запрет на заключение договоров с операторами сотовой связи. Советую это сделать, потому что если подключить данный запрет, то никто, даже получив ваши данные паспортные, не сможет прийти в салон, там, например, через какого-нибудь недобросовестного сотрудника, заключить договор и получить сим-карту, если такой запрет будет стоять на госуслугах.
Разумеется, в своем репортаже я охватил далеко не все выступления. Много полезного и интересного наши читатели найдут в полной записи вебинара, доступной в приложении к этому номеру.